Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Знаете ли вы, что в Библии говорится, что мы умерли не только для греха, но и для закона? В Христе мы освобождены от греха, это замечательно. Но в Христе мы также освобождены от закона. Можете ли вы сказать это о себе? Описывают ли эти два факта ваше переживание? Сегодня речь у нас пойдет об органическом союзе с Христом и о том, как это может стать нашей живой действительностью сегодня. Апостол Павел написал замечательное письмо верующим, живущим в регионе, который назывался Галатия. Эти простые христиане любили Господа, но внезапно они отвернулись от Христа и повернулись к закону и начали стараться жить христианской жизнью согласно внешним требованиям закона. Это наша 9-я программа по посланию к Галатам, и сегодня у нас в студии находится Сергей Тюленев. Сергей, мы будем говорить о проблеме, с которой сталкиваются практически все верующие. Сергей, сегодня мы коснемся стиха, который знаком большинству верующих. Это стих послания к Галатам 2:20. «Я распят с Христом, и уже не я живу, а живет во мне Христос. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». В этом стихе есть парадокс. В этом стихе говорится о двух «я». Одно «я» было распято, но другое «я» живет. Что вы можете сказать об этом стихе, Сергей? Описывает ли он лишь христианскую доктрину, или в нем показано какое-то христианское переживание?
Думаю, что обычно в этом стихе послание к Галатам 2:20 не ищут особой какой-то доктрины. Но фактически в этом стихе есть все необходимые элементы нашей христианской веры. Здесь мы видим Бога, здесь мы видим Христа, здесь мы видим веру и искупление. Но центром этого стиха является наше переживание. Павел показывает нам, как он жил христианской жизнью и как мы должны жить христианской жизнью. Это полностью связано с нашим переживанием. Хотя здесь и говорится внешне об исторических событиях, о смерти Христа, о том, что Он отдал Себя за нас. В этом стихе в первую очередь говорится о нашем переживании как христиан. Как вы сказали, в этом стихе говорится о двух «я». Одно «я» распято с Христом в первой части этого стиха. Это «я» мертво. Во второй части этого стиха говорится «и той жизнью, которой я теперь живу в плоти». Таким образом, здесь мы видим второе «я», «я», которое живет. Различие между этими двумя «я» и составляет секрет христианской жизни. Здесь, в этом стихе, Павел показывает нам свои переживания. С одной стороны, он распят с Христом, а с другой он живет, живет в вере и посредством веры Сына Божьего.
Да, именно вся наша программа будет посвящена этому. Сегодня Witness Lee приведет нам пример, который поможет нам понять послание к Галатам 2.20. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Died to love, but living to God. How could we die? In the same principle, how could we live to God? We must know the truth.
Умер для закона, но жив для Бога. Как мы можем умереть? Согласно этому же принципу, как мы можем жить для Бога? Мы должны знать истину, действительность, благовестие. Если мы не находимся в органическом союзе с Христом, а находимся в себе, то мы по-прежнему живем. Но живем мы не для Бога, а для себя. Мы живем для многих вещей, но не для Бога. Если мы не находимся в органическом союзе с Христом, мы никогда не сможем жить для Бога. Чтобы подтвердить мысль об органическом союзе, я хотел бы обратить ваше внимание на 7 главу послания к римлянам. В 7 главе послания к римлянам показан союз, брачный союз. В 7 главе послания к римлянам говорится, что ваш старый муж умер, и что сейчас вы вышли замуж за нового мужа, того, кто воскрешен из мертвых. Мы знаем, что это Христос. Таким образом, сейчас мы находимся в браке с воскрешенным Христом. Здесь показан брачный союз. В послании к римлянам мы также видим откровение о привитой жизни. Иллюстрация этой привитой жизни показана в 11 главе послания к римлянам. Там ясно говорится, что мы, дикие ветви дикой маслины, были привиты к Христу, благородной маслине. Мы были ветвями дикой маслины, но мы были привиты к Христу, к благородной маслине. Здесь мы видим полную картину привитой жизни. Наша христианская жизнь – это жизнь, привитая к жизни Христа. Сейчас мы все знаем, что любая ветвь, привитая к другому дереву, живет уже не собой, она живет посредством дерева, к которому она привита. В этой прививке мы видим две стороны. Одна сторона – это надрезание, а другая сторона – это соединение, присоединение. Если нет надрезания, то нет и прививки. Сразу же после надрезания появляется союз. Это органический союз. Итак, мы видим надрезание, которое приводит к прививке. После того, как осуществляется прививка, появляется органический союз. Смерть Христа отрезает нас от нашей старой жизни, а воскресение Христа соединяет нас с Ним. Здесь мы видим смерть и воскресение. Смерть приводит к тому, что вы умираете для закона, а воскресение приводит к тому, что вы живете для Бога. Выражение «умерли для закона, но живы для Бога» указывает на смерть Христа и на воскресение Христа. Это и есть прививка.
Сергей, чтобы переживать действительность того, что показано в этом стихе, мы должны жить в органическом союзе с Христом. Мы и раньше говорили об органическом союзе, но все равно это выражение может показаться незнакомым для многих наших слушателей. Почему для иллюстрации органического союза используется картина прививки, когда ветвь дикой маслины прививается к благородной маслине?
Здесь необходимо сразу оговориться. Действительно, в Библии не используется вот как таковое выражение «органический союз». Однако в ней налицо факт. Мы действительно находимся в жизненных, органических взаимоотношениях с живым Богом. Отсюда органический союз. Поэтому в послании к Галатам, во 2 главе, в 20 стихе, как и в 11 главе послания к римлянам, происходят две вещи. С одной стороны, есть объективный факт. Мы распяты с Христом. Это факт. Более того, мы уже не живем. Это тоже факт. Но, с другой стороны, эти факты должны стать действительными, реальными для нас в нашем повседневном переживании. Но чтобы эти факты стали таковыми для нас, мы должны переживать этот органический союз. То есть мы должны постоянно находиться в жизненных отношениях с Богом. В 11 главе послания к римлянам Павел говорит, что мы были ветвями на дикой маслине, но что мы были привиты к благородной маслине. Это означает, что мы были частью вот этого дикого человечества. Но однажды мы были привиты к благородной маслине, Христу. И это замечательный факт. Но этот факт указывает на органические переживания. Пребывание в благородной маслине – это вторая часть как бы вот этого процесса. Мы были привиты не к учению, не к чему-то мертвому. Мы были привиты к тому, что живо, органично, действенно. Мы можем переживать эти факты, поскольку у нас с Богом есть взаимоотношения в жизни. Именно поэтому мы можем наслаждаться более богатым источником для нашей жизни. Мы можем жить благодаря другой жизни. И это не теория, это наши повседневные переживания. Эта жизнь исходит из Божественного Духа, слитого с нашим Духом.
Да, здесь также необходимо обратить внимание на то, что в этой иллюстрации с прививкой дикой маслины к благородной маслине можно найти объяснение и для того так называемого парадокса, о котором мы говорили в начале нашей программы. Старое «я» умирает, когда его отрезают от дикой маслины, от старого человечества, но после привития появляются у него новые взаимоотношения в жизни. Мы по-прежнему живем, и это ясная картина, не так ли?
Да, старая ветвь по-прежнему живет, но теперь она живет, черпая жизнь из нового источника, и теперь у нее, соответственно, другое выражение.
Хорошо, теперь давайте вернемся к сообщению Witness Ali.
When you were on the cross, we were crucified there. We were cut off there. Not only from one thing, we were cut off there on the cross.
Когда Христос был на кресте, мы были распяты вместе с Ним. Мы были отрезаны. На кресте мы были отрезаны не просто от чего-то одного. Мы были отрезаны от всего. Там мы были отрезаны от нашего «я». Там мы были отрезаны от нашей плоти. Там мы были отрезаны от мира. Там мы были отрезаны от религии. Там мы были отрезаны от всех предписаний закона. Там мы были отрезаны от всего закона. Поскольку мы были привиты к распятому и воскрешенному Христу, Его распятие и Его воскресение стали нашей историей. У нас есть история. История смерти, погребения и воскресения. Мы люди, которые умерли, которые были погребены, которые были воскрешены. Таким образом, вы были отрезаны от всего. Это значит, что вы умерли для всего. Это лишь одна сторона, но в вашей истории есть и другая сторона. Вы воскрешены. В своем воскресении вы соединены с другой личностью, с триединым Богом, с Христом, с Духом. Теперь в этой прививке вы не соединены больше ни с чем. В этой прививке вы абсолютно, исключительно, полностью соединены с триединым Богом. Если вы увидите это видение, это изменит всю вашу жизнь. Нам всем нужно увидеть такое видение. Видение того, что вы отсечены, вы соединены с живой личностью посредством вашей веры в Христа. Что такое вера? Это восхищение Иисусом. Вы ощущаете Его любовь, вы ощущаете Его драгоценность. В вас появляется естественное восхищение. Это и есть вера. «Возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Это и есть восхищение. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня. Каждый раз, когда вы говорите «Господь Иисус, я люблю Тебя», эти простые слова укрепляют ваш органический союз с Ним. Каждый раз, когда вы говорите «Господь Иисус, я люблю Тебя», вы оказываетесь отрезаны от всего, отрезаны от греха, отрезаны от мира. Когда вы говорите «Господь Иисус, я люблю Тебя», в вас появляется действующая вера. Это настоящая вера. Когда вы восхищаетесь Господом, вы переживаете настоящую веру. Это действующая вера.
Сергей, здесь мы видим факт того, что показано в послании к Галатам 2.20. Этот факт состоит в том, что мы распяты с Христом и воскрешены с Ним. Но переживание этого напрямую связано с верой. Действие веры в нас связано с тем, насколько мы ценим Господа и восхищаемся им. Покажите нам эту взаимосвязь.
Вера – это наше восхищение тем, что Господь совершил для нас, Его смертью, Его воскресением. Но это лишь объективные факты. Когда мы принимаем эти факты, восхищаемся ими, они производят в нас веру. Мне понравилось, как Уитнес Ли сказал, что вера – это восхищение Христом. Если мы не переживаем эти факты, это означает, что нам не хватает субъективного, личного переживания, восхищения Господом. Именно поэтому Уитнес Ли посоветовал нам снова прийти к Господу в простоте и сказать Ему: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Когда мы говорим это, к нам приходит вера. Когда мы говорим Господу, что любим Его, у нас появляется действительность распятой жизни. Наша старая и природная жизнь распята и отсечена. Это происходит не благодаря чему-то внешнему, а благодаря тому, что Его крест действует в нас в жизни и через любовь. Он распинает все, что не соответствует Его божественной жизни. Вера – это восхищение всем, чем является Христос. Когда мы говорим Ему, что мы любим Его и что мы открываемся для Него, это означает, что мы восхищаемся им. Чем больше мы будем восхищаться им, тем больше этот органический союз нас и Бога, Бога и нас, становится действительным для нас. В послании к Галатам, во 2 главе, в 20 стихе, Павел говорит, что жизнь, которой сейчас он живет в вере Сына Божьего. Это вера, и на самом деле живая вера, органическая вера. Поэтому в конце стиха Павел говорит: «возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Здесь Павел восхищается тем, что Господь является для него всем, он говорит, «возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Когда мы говорим: «Господь, спасибо, Ты возлюбил меня и отдал себя за меня», у нас сразу же появляется вера. Когда появляется вера, все становится живым, жизненным. Наше сораспятие с Христом становится живым. Наше новое житие с Христом, в котором мы, как ветвь, привиты к Христу, все это становится для нас живой действительностью. Мне очень нравится, что нам нужно просто открываться Господу и говорить Ему, что мы любим Его. Очень просто. Эти простые действия производят в нас веру. Вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Христова. Когда мы разговариваем с Господом, поем Ему гимны, молимся Ему, мы тем самым больше и больше восхищаемся им и тем, что Он сделал для нас. И тогда вот то, о чем написано в послании к Галатам во 2 главе в 20 стихе, становится нашей действительностью.
Другими словами, когда мы входим в сферу веры, христианская жизнь становится для нас совершенно другой. Мы касаемся элемента освобождения, который находится в благовестии Христа.
Да. Тема послания к Галатам – это Христос, который противостоит закону. Когда у нас есть живой Христос, это вводит нас в другую сферу, в другую атмосферу. У нас появляется сила жить надлежащей христианской жизнью.
Сергей, мы начали эту программу со слов о том, что мы уже не под законом. Давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли, где речь пойдет как раз об этом.
Are you living to God? I don't have much confidence. Actually speaking, very few Christians are really living to God. You know.
Живете ли вы для Бога? Я не уверен в этом. На самом деле, лишь очень немногие христиане живут для Бога. Главным образом, вы живете для своего собственного закона. Давайте будем откровенными. Просто подумайте. У молодых людей свой собственный закон. У пожилых людей свой собственный закон. Лишь немногие живут для Бога. Возможно, в положительном смысле мы все отрезаны от закона Моисея. но мы не отрезаны от своего собственного закона. Это указывает на то, что ваша любовь к Господу недостаточна. Вы не восхищаетесь Господом Иисусом в должной степени. Когда вы сильно любите Господа, ваше осуждение по отношению к молодым братьям уменьшается. У пожилых свой закон в отношении своего возраста, а у молодых свой закон в отношении своего возраста. Почему я привел вам этот пример? Чтобы показать вам, что доктрина – это доктрина, а переживание – это переживание. С точки зрения доктрины, мы все можем воскликнуть: «Я умер для закона, и теперь я живу для Бога». Но с точки зрения переживания, это другой вопрос. Мы не умерли, и мы не живем для Бога. Мы по-прежнему живем для чего-то другого. Нам нужно взирать на Иисуса, чтобы Он больше вливал Себя в нас. Нам нужно говорить Ему: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Вам нужно в большей степени восхищаться Иисусом. Тогда у вас будет больше действующей веры. Вера будет в большей степени действовать в вас. Это укрепит ваш союз с Христом. Этот союз производит больше надрезания. В церковной жизни, какими бы мы ни были, молодыми или пожилыми, когда мы собираемся вместе, не должно быть никакого ощущения, что здесь присутствуют молодые или пожилые. Почему? Потому что мы все пережили надрезание. Мы были отрезаны от всего, что не является триединым Богом, с которым мы соединены. Мы собираемся на молитвенное собрание не согласно нашему возрасту, а согласно этому органическому союзу. В этом органическом союзе мы умерли для закона, и мы живем для Бога. Надеюсь, что красота и драгоценность Господа Иисуса будет перелита в вас. Тогда в вас будет действовать вера. Она приведет вас в органический союз, в котором мы мертвы для закона и живы для Бога.
Сергей, как мы увидели, вместо того, чтобы жить для Бога, большинство христиан живут для своего собственного закона. Возможно, мы освобождены от закона Моисея, но освобождены ли мы от своего собственного закона? Не могли бы вы привести нам примеры собственных законов, согласно которым мы живем? И более того, как мы можем быть освобождены от подобных вещей?
Проблема в Галатии состояла в том, что верующие, вместо того, чтобы жить распятой и воскрешенной жизнью в Христе, жили согласно закону Моисея. Точно так же мы можем для себя устанавливать свои какие-то собственные, придуманные законы. Возможно, мы хотим быть, ну, скажем, хорошим отцом. Возможно, мы устанавливаем для себя правила того, как распоряжаться деньгами. Возможно, мы хотим быть хорошим мужем или хорошей женой. Мы можем, конечно же, почерпнуть из Библии или написанной кем-то еще какой-то книги вот свод таких правил. А может быть, мы сами принимаем подобное решение, мы просто говорим себе: вот я обязательно исполню то, что решил для себя. Слово Библии прекрасно может созидать нашу веру, но если мы подходим к нему как к закону, то его действие совершенно противоположно. В нашей христианской жизни мы должны жить для Господа, а не для каких-то правил, систем, сводов правил. Мы должны жить для Него. Наше общение с Ним должно быть близким, сладостным. Мы просто каждый день взираем на Господа и спрашиваем у Него, как нам жить вот в этот конкретный день, в этой конкретной ситуации. Мы просим Его быть нашей жизнью, мы должны говорить Ему: «Господь, я распят, теперь Ты живи во мне. Я живу для Тебя, и я хочу, чтобы Ты жил во мне». Эта простая молитва полностью меняет наше христианское хождение, нашу христианскую жизнь. Нам, как верующим, очень легко поместить себя под какие-то правила, хорошие правила, хорошие законы. Но в результате мы разочаровываемся, потому что мы не можем исполнить всего этого. Однако, если мы живем для Христа, Он затрагивает нас, Он сияет в нас, мы исповедуемся, очищаемся и в результате живем совершенно другой жизнью. Эта жизнь намного выше жизни согласно предписаниям и закону. Закон на самом деле не производит ничего, кроме разочарования в наших собственных усилиях, нашей собственной неспособности. Мы не должны разочаровываться, мы должны просто переживать Христа. Мы распяты с Христом, мы теперь живем в единстве с Ним. Действительность такой жизни находится в органическом союзе с Христом. Мы просто говорим Ему каждый день: «Господь, я люблю Тебя». В результате мы живем жизнью, которая является проявлением органического союза нас и Христа, Христа и нас.
Да, Сергей, надеюсь, это сообщение принесло всем нам воодушевление, наслаждение и укрепило нашу веру. Мне очень понравилось это общение. Мы вернемся к посланию к Галатам, 2 главе, 20 стиху и в нашей следующей программе. Это очень важный стих, который все мы должны понимать. А вас, Сергей, мы благодарим за участие в этой программе. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.